Милость. Добрые люди оказывают милость стрелой с острым наконечником. Убийцы детей.
«После битвы», — прошептала она, — «прежде чем она закончится, вас останется немного. Там ждет
мертвый цветок». Она взглянула женщине в глаза, черные и спокойные. Она и вправду знала. Знала построение, которое Верданну использовали, лишь когда собирались сражаться до конца. Строй, который не просто создать, и который действительно не позволит каравану встать на колеса раньше, чем через много часов упорного труда. Сперва выстраивали из боевых фургонов гигантский круг, где размещали всех лошадей. Потом укрепляли его прилегающими полукругами. Словно ребенок рисовал палочкой цветок в снегу, круг и лепестки. Внешний выстраивали из фургонов жилых и транспортных. Самые слабые лепестки дальше всего от сердца, а вокруг цветка, в десятки мест, листья. Круги по несколько десятков фургонов, стоящих ярдах в 300 от крайнего лепестка. Должных задержать атаку и заставить врага распылить силы. Фургоны ставили под разными углами, с некоторых снимали колеса, чтобы нельзя было оттянуть их по земле, другие переворачивали на бок и крепили к вбитым кольям. Некоторые из полукругов неплотно прилегали к соседям, чтобы можно было выпустить из них колесницы. Все это занимало много времени, но создавало лабиринт, который придется штурмовать линию за линией. Всякий раз, когда враг захватывал одну стену, он оказывался перед следующей, еще более мощной. Его отряды не видели друг друга, не знали, удалась ли атака остальных, нужно ли им напирать или отступать. Чтобы захватить сердце лагеря, следовало пройти через десяток полукружий, порой и через больше. 10 линий смерти. Что не меняло факта, мертвый цветок предназначен для того, чтобы сражаться до конца. Или враг считал себя побежденным и отступал, или все гибли. Нельзя было выйти из него и отправиться в путь раньше, чем противник бежал, а уж те, кто перед ними, наверняка не сбегут.
«Да, я знаю, что это значит. Вы станете биться до конца, чтобы дать время остальным, но это не имеет значения, потому что худший из врагов уже в вашем лагере». Саонра заглянула ей в глаза, будто в поисках следов отчаяния. «Жажда. Кони, которых захватили во время боя с вашими колесницами, пили так, словно 2 дня им жалеют воды. Чем вы погасите горящие стрелы? Что удержит чары, несущие пламя? Завтра мертвый цветок увянет». Она облизала губы быстрым, нервным движением. «А ты примешь милость?»
«Милость? Чтобы не увидеть, как вы станете гибнуть?»
Вид подкрашенных глаз затвердел.
«Как пожелаешь, Савенья».
Она ушла. Боль осталась. Сумерки приходили быстро, но словно украдкой. Тучи затянули солнце, потому небо начало темнеть, сгущаясь все более глубокой серостью, чтобы, наконец, прикрыть всю долину черным покрывалом. Ничего не просматривалось дальше, чем на 30 шагов. Лагеря были готовы к битве. Демонстрация силы возымела эффект. Вердану остановились и превратили караван в бронированную крепость. Однако в крепость, бронированную лишь деревом и землею, а вольным племенам доводилось уже брать и такие, что состояли из камней и скал. Явенир стоял на поле, озирая готовящихся к битве воинов Дару Кредо. Ох, он видел гнев и ярость молодого вождя, но старца они не волновали. Этот сын войны слишком уж усилился, слишком продвинулся на пути к титулу отца. Он одним из первых попытался бы захватить власть, едва над золотым шатром повисла бы сломанная стрела. Потери его не настолько уж велики, всего-то 2-3 тысячи воинов, остальные ранены, которых целители поставят на ноги, но пройдут годы, пока Кихдару Кредо вернет свой авторитет в достаточной мере, чтобы старшины племен позволили ему попытку бунта. Его даже нет нужды менять, отныне сыновий пояс станет больше сдерживать его движение, чем придавать сил.
И это будет хорошей наукой для остальных. Не пытайтесь добраться до черного ястреба, мои сыны. Возможно, он и одноног, но когти от этого не менее остры, чем всегда.
Явенир взглянул на стоящую рядом невольницу. Нет, не невольницу. Он не думал о ней так уже долгие месяцы, с момента, когда ее чудесное целительное прикосновение развеяло в его сознании туман старческой немочи, а мускулам вернула бодрость, которой он не помнил многие годы. Если бы не она, этим псам-фургонщикам и вправду могло удастся застать его врасплох.
«Кровь, пролитая нынешней ночью, жертвуется ей, как и победа завтрашнего дня. Она заслужила».
Воины, которым придется идти в первую атаку, готовились старательно. Держали большие плетеные щиты, обложенные свежесодранными шкурами, легкие лестницы и веревки с крюками, которые собирались забрасывать на фургоны, чтобы их раздвинуть, вязанки, фашины хвороста, баклаги и кувшины. Большинство отложили луки, слабо полезные в темноте, взяв вместо них в руки сабли, топоры, тяжелые ножи, дротики и копья. На набитые кафтаны набросили панцири из жесткой кожи. Отец войны улыбнулся. Его люди умели быстро превратиться из умелой конницы в упорную боевитую пехоту. Может, и не так хорошо вооруженную и вышкаленную, как имперская, но не уступающую ей отвагой и ожесточенностью. Он махнул рукою, и в темноте раздались звуки свистков. Началось. Лагерь Верданно был виден издалека, потому что над фургонами горели факелы. Выглядел он словно цветок, и, кажется, он именно так и назывался. Явенир уже приходилось сражаться с так поставленным лагерем лишь единожды. Это было во время первой войны с фургонщиками, и закончилось резней всех, кто находился внутри. Только вот тот караван насчитывал каких-то 600 фургонов, а этот в 10 раз больше. В 10 раз больше жаждущих глоток. Явенир взмахнул рукою снова. Свистки унесли весть в ночь, и идущие впереди штурмовых отрядов воины зажгли факелы. По одному на группу. Вокруг каравана запылали все новые и новые огни. Десятки и сотни. Не всех их несли кочевники штурмовых отрядов, но это тоже был элемент игры на страхах врага. Пусть знают, что мы идем. Пусть видят сотни огоньков и задумываются, за какими движется смерть, а какие несут одинокие люди. Пусть распылят силы вдоль всей линии обороны. Когда мы займем позиции, все факелы погаснут, оставляя наших врагов с сердцами, охваченными страхом.
«Огонь!» — ухмыльнулся он. «Истинный союзник захватчиков. Неудержимая сила, прущая вперед, кормящаяся всем, что может переварить».
Явенир видал уже, как его жереберы раздували пламя, плавившее камень. Здесь не будет нужды в таком усилии. Дерево, пусть и специально защищенное, остается деревом. Он оценил расстояние, которое прошли его отряды. «Достаточно». Вождь взмахнул рукой в третий раз, и флейты снова понесли приказы во тьму. Во мгновение ока все факелы погасли. Установилась тишина, абсолютная. Даже ветер словно сник, спрятался в какое-то укрытие, испуганный тем, что сейчас начнется. Первая атака должна была пойти на те лагеря, что поменьше, разбросанные вокруг главного. Каждый состоял из нескольких десятков фургонов, поставленных в обычный круг, с гарнизоном не больше 200 человек. У Верданно было мало времени, чтобы окопать их как следует. Не успели они вбить заостренные колья вокруг или вырыть ров, что замедлил бы атаку. Явенир же не собирался давать им шанс исправить положение. Тем более, что днем атака на эти лагеря была бы опасней, поскольку каждый из них находился на расстоянии выстрела из двух других и в досягаемости стрел из баллист, которые были у фургонщиков в главном лагере, но ночью. Если тебя не видят, то не могут и попасть. Кроме того, Явенир издал приказы, чтобы меньшие племенные шаманы, не заслужившие титул жереберов, производили замешательство в мире духов. Колдуны Верданно пока тоже не дали о себе знать, но наверняка будут начеку. Всю ночь. А уставший колдун не колдун. Вождь хлопнул в ладоши трижды, и в небо взлетела горящая стрела.
«Аксая! Аксая Вара!»
Спешенные кочевники атаковали. В темноте, без единого факела и без обстрела врага. Он видел это уже множество раз. Внезапный рев тысяч глоток, топот ног, стук лестниц, упираемых в борта и... Вот. Лязг стали и стоны людей, слышные даже с такого расстояния. И отзвук рубленных топорами досок, как и должно.
И, как и должно, меньше чем после сотни ударов сердца его воины отошли, растворились во тьме, оставляя обороняющихся в удивлении и растерянности. «Как это? Все? Мы их отбили?» В нескольких десятках мест загорелись одинокие огоньки и, быстро умножаясь и собираясь в большие группки, укрытые за щитами лучники натянули оружие и послали пылающие стрелы в сторону фургонов, туда, где некоторое время назад подложили вязанки хвороста и сушняка, и где к бортам повозок привесили меха и кувшины с маслом и топленым салом. Огонь! Первородный сын матери войны! В десятках мест борта загорелись, сперва неохотно, особенно там, где окружности состояли из боевых фургонов, но ведь не им нужно было загореться. Главной целью служили круги из жилых фургонов. Хворост и сушняк подкладывали под них, поливали маслом, и вот пришло их время. Согласно плану, подожгли каждый круг в 3-4 местах сразу, чтобы распылить силы обороняющихся. Через несколько мгновений пламя выстреливало уже на несколько футов вверх, заставляя фургонщиков прятаться и освещая поле битвы золотыми огнями. Из дюжины кругов целых 7 были выставлены из обычных жилых и транспортных фургонов. У Вердана просто не хватило боевых повозок, чтобы защититься как нужно. Там огонь безумствовал сильнее всего, перескакивая с доски на доску и вырастая на глазах. Обороняющиеся пытались гасить его, лили воду, сыпали землю, забрасывали на борта какие-то тряпки впустую. Огонь кочевников, если уж вгрызался, не желал гаситься ничем, да и фургоны теперь оказались прекрасно освещены, и каждый защитник, хоть на миг выставлявший голову над бортом, должен был понимать, что может получить стрелу. Старик легко улыбнулся. Он почти почувствовал это снова. Ту дрожь победы, ощутимую кончиками пальцев, когда ты сидишь в седле во главе 100-тысячной армии, а враг, уже почти разбитый, только ждет последнего удара. Хотя нынче это была лишь слабая тень подобного триумфа. Истинная победа придет завтра, когда запылают все фургоны, а из трофеев насыплют холмы высотой в 30 футов. А прежде наступит тот момент, как раз перед атакой на сердце лагеря, когда уже никто и ничто не отберет у тебя победу. Миг сладости больше, чем даже вид кургана вражьих голов перед тобою. Пока же ему приходилось довольствоваться горстью горящих фургонов и страхом, с каким их гарнизоны ожидали неминуемого. А неминуемое пришло в миг, когда большая часть огней начала угасать. Сикохландийцы ринулись на штурм ослабленных конструкций, ударяли только там, где огонь причинил самые серьезные разрушения. Атака велась в кругу жилых фургонов, где пламя выгрызло в дереве крупные дыры. Явениру не нужны были глаза, чтобы это увидеть. Тысячи ног, ударяющих в землю, веревки с крюками, взмывающими надогорающие остатки, дыры в оборонительной линии, и горсточка испуганных бунтовщиков-фургонщиков, встающих на последний, безнадежный бой. Во тьме поглотила их волна его воинов. Внутренности атакованных укреплений наполнялись звоном оружия и воплями людей.